Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, и вот очередной выпуск программы «Богатые тоже прячут», которую мы регулярно представляем вам с генеральным директором Transparency International Россия Ильей Шумановым. Илья, привет! Разгар лета, кажется, влияет и на количество коррупционных, антикоррупционных новостей. А может быть, просто все следят за саммитом НАТО и не до борьбы с коррупцией, не до борьбы с олигархами. Сейчас все внимательно следят, что будет с взаимоотношениями Украины и НАТО. Но мы продолжаем наши рассказы про невероятные приключения разных олигархов, коррупционеров и людей, которые попадают под санкции. Давай, наверное, про человека, о котором, кажется, мы еще ничего не говорили. Вячеслав Кантор. Это, в общем, настоящий российский олигарх, правильно?
Правильно. Назвать его просто российским, наверное, будет сложно, потому что, скорее всего, у него есть еще израильское гражданство, поэтому это российско-израильский бизнесмен. Но да, действительно, власти Европейского Союза, а конкретно Польши, считают его российским олигархом, связанным с Владимиром Путиным, и поэтому, Таня, ты абсолютно права.
А для нас важна история с Вячеславом Кантором, потому что мы сейчас наблюдаем, как разные страны, не только Европейского Союза, но и другие страны, которые вводят санкции против российских олигархов, как они поступают с активами, которые обнаруживают. И мы еще год назад говорили о том, что вопрос в юридических механизмах, что можно делать, арестовать, заморозить, конфисковать. И вот, кажется, потихоньку вырисовываются разные схемы. Какой вариант для себя выбрала Польша?
Польша выбрала самый рациональный, на мой взгляд, подход к имуществу и активам подсанкционных российских лиц. В частности, мы знаем, что существуют не только американские санкции, европейские санкции, но и отдельные страны имеют право накладывать санкционные ограничения и, замораживать активы тех лиц, которые, по их мнению, тоже попадают под категорию, российского олигарха или лица, совершившего какие-то преступления. То есть вводить собственные ограничения. Существуют такие списки санкционные и во Франции, в Польше есть ограничения, и даже в Чехии, которые, мало кто про это знает, но в ряде европейских стран такие ограничения есть. В Польше, соответственно, тоже они есть. И российский бизнесмен, предприниматель Вячеслав Кантор, который, как я уже сказал, скорее всего, является еще и гражданином Израиля, он владелец одного из крупных российских предприятий «Акрон». И эта компания, производитель удобрений, также имеет, скажем так, бизнес в Европе. И одна из дочерних организаций Акрона – компания «Азоты», которая, собственно, занимается продажей или поставкой удобрений на европейский рынок. А мы знаем, что Польша – одна из сельскохозяйственных стран в Европейском Союзе, и, собственно, там удобрения достаточно сильно активно используются, в частности, российские удобрения, которые были вот от Акрона. И я, насколько понимаю, Акрон владел 20% долей в компании этой «Азоты», и польские власти после начала войны ввели эти ограничения и, собственно, арестовали имущество этой компании, собственно, 20% акций, которые принадлежали Акрону и опосредованно, соответственно, Кантору. Вот. И что дальше собирается делать Польша с этими акциями? Поскольку это не контролирующая доля этой компании, а 20%, то, в принципе, на деятельность компании это повлиять сильно не должно, кроме того, что, конечно же, поставки, наверное, должны прерваться из России. Вот. Но перед тем, как конфисковать, первый шаг, который сделали польские власти, они взяли, соответственно, под внешнее управление эти акции, и в дальнейшем будут, наверное, подыскивать нового собственника, то есть изымать эти акции и передавать новому собственнику, кто согласится стать владельцем этих акций. Вот. Надо сказать, что это как бы намерения, о которых они говорят, потому что реальных каких-то юридических действий, насколько я понимаю, именно по факту изъятия и конфискации вот этих акций еще польские власти не сделали. Да, значит, про Вячеслава Кантора интересно, что Польша в апреле 2022 года ввела санкционные ограничения в отношении его компаний, куда попали, собственно, сама компания «Акрон» и часть кипрских офшорных компаний, которые принадлежат Кантору, которые, собственно, управляют и контролировали 20-процентную долю в польской компании «Азоты», которая занималась продажей удобрений на европейский рынок. Польские власти, вот они год держали эти акции замороженными, и надо что-то с ними делать, то есть какие-то решения принимать. И они ввели внешнее управление за этими акциями. То есть по факту государство еще не конфисковало эти акции, но хочет, чтобы эта компания польская продолжала работу. И перед тем, как конфисковать, они хотели бы, чтобы кто-то, собственно, занимался этими акциями, контролировал, чтобы они, возможно, приносили дальнейший доход какой-то.
А
А,
скажи,
что...
пожалуйста, Илья, вот просто мы как-то прям заострили внимание на том, что Польша выбрала такой рациональный подход. Он не похож на то, что делают другие страны? Это какая-то новаторская история? Может быть, остальным стоит посмотреть?
Да, вот давай просто вот возьмем историю, например, с футбольным клубом Челси, который наш другой уважаемый олигарх, соответственно, продал эти деньги, государство, ну, разрешило ему продать этот футбольный клуб и направить в благотворительный фонд. Соответственно, этот благотворительный фонд в дальнейшем должен был передать эти денежные средства жертвам войны в Украине. Вот. Это совершенно другой подход, когда тебе разрешают, с тобой ведут переговоры, как с олигархом, дают возможность продать футбольный клуб новому владельцу и денежные средства отправить в благотворительный фонд, ну и, соответственно, этот фонд должен уже этими деньгами распоряжаться. А в этом случае, разумеется, деньги эти не приносят доход, они просто фактически переданы в благотворительный фонд, который будет ими распоряжаться. Государство само дистанцируется от этих денежных средств, пытаясь каким-то образом, видимо, снять ответственность. В случае с Кантором тут история по-другому выглядит. Рациональный подход заключается в том, что внешнее управление подразумевает продолжение деятельности организации, соответственно, извлечение прибыли из этого актива, который есть, ну и продажа уже в дальнейшем, если эти акции будут проданы, они пойдут обратно на счет Вячеслава Кантора, который открыт, наверное, в стране Европейского Союза, либо специальный счет они откроют, вот, где будут находиться эти замороженные активы, ну, соответственно, денежные средства от продажи этой доли. То есть фактически они хотят перевести долю в деньги, монетарный эквивалент, и, соответственно, оставить его как бы на счете Кантера, чтобы в дальнейшем, когда санкции, может быть, с него снимут, вернуть ему эти денежные средства, либо когда настроят европейский инструмент изъятия этих денежных средств, изъять и передать, например, в Украину.
Интересно, насколько вот такой подход может распространиться на другие страны, но тут я понимаю, насколько все индивидуально в плане устройства права, судебных каких-то процессов, ну и, конечно, наверное, того, какое именно имущество находится и чье имущество находится.
Ты абсолютно права, Тань. Просто по моим скромным подсчетам, основная часть все-таки компаний и юридических лиц, которые связаны с российскими подсанкционными олигархами или чиновниками, это все-таки компании, которые занимаются управлением имуществом, на которых зарегистрированы дома, виллы, квартиры, яхты и так далее. То есть фактически такие shell companies, компании-прокладки для того, чтобы контролировать какой-то другой актив. Вот, по крайней мере, ну вот из утечки Ротенберга, которую мы в прошлый раз с тобой обсуждали, следует, что, ну, многие компании, они именно для этого и создаются, чтобы не на физических лиц было все оформлено, а все, а каким-то образом на корпоративные структуры, которые гораздо удобнее обслуживать и которыми гораздо удобнее управлять. Вот. В случае с Кантором это действительно актив, прямое отношение имеющий к крупному, скажем так, производителю удобрений в России, который оказывал серьезное воздействие на рынок Польши, Европейского Союза с точки зрения продажи. Поэтому польские власти все-таки заинтересованы в том или ином виде его сохранения и продолжения деятельности. Пример, наверное, такая же история, как мне кажется, происходит с национализацией активов «Газпрома», которые тоже в ряде стран обсуждаются. Я более подробно не смогу рассказать, но, по крайней мере, те предприятия, которые относились к газовой отрасли, газовой промышленности в Европейском Союзе, которые имели отношение к «Газпрому», ну, как бы в том случае, если компании попали под санкции, то они переходят под управление другими, ну, других совершенно владельцев, в том числе и государственных, которые будут распоряжаться и управлять этим активом, предполагая, что это критическая инфраструктура, и, ну, условно, жители той или иной страны Европейского Союза не должны пострадать от этих санкционных ограничений.
Да, причем, знаешь, что интересно, конечно, какой деликатный глагол теперь можно использовать. Ну, то есть это не конфискация, да? Нельзя сказать, что Польша конфисковала что-то. Не экспроприация, не национализация, а какой-то, я даже не очень представляю себе, как это назвать-то.
Это называется receivership. По сути, это внешнее управление доли вот в коммерческой компании или той или иной коммерческой компании.
Они как бы перехватили имущество.
Взяли поиграться, да, но все плоды от деятельности этой компании, разумеется, они будут контролировать, вот, и не дадут, наверное, поломаться той цепочке, которая была. Ну, будем смотреть, просто это интересная история. Вячеслав Кантор как бы впервые у нас всплыл. Будем, наверное, обращать на него чуть больше внимания.
Хорошо, я хочу еще про одного человека с тобой поговорить. О нем мы никогда не слышали, но преданные читатели твоего телеграм-канала уже должны были этого человека полюбить, потому что ты про него написал как минимум пару раз. Человек этот тебе не чужой, потому что объединяет вас Калининградская область. И, конечно, больше новых героев и больше невероятных сюжетов. Это правда какое-то кино. Расскажи, пожалуйста, кто скрывается за депутатским креслом? Что за Андрюха Колесо? Он же Андрюха Кинг-Конг.
Да, это очень интересная история. Она тоже имеет отношение к историческим хроникам. Вот, Калининградская область на заре свободной России в 90-х, как и все, ну, собственно, регионы, имела какие-то ключевые стратегические активы. Одним из региональных активов важных был Калининградский морской торговый порт, который по логике должен был быть приватизирован, достаться акции этого предприятия самим сотрудникам, людям, кто работал в порту, портовикам, назовем их так, докерам или еще кому-то. Вот. И, разумеется, приватизация такого жирного куска, который мог приносить большие деньги, ну, собственно, развязал некоторую такую войну, которая в 90-х, собственно, привела к тому, что у сотрудников порта скупали эти акции, и одним из людей, кто занимался скупкой акций, был как раз бывший, ну, скажем так, морской пехотинец, человек, который имел отношение к спецназу военно-морского флота, вот Андрей Колесник, который, ну, собственно, уволился в запас. И, как мы знаем, многие люди, кто служил в спецназе, в 90-х активно участвовали в гангстерских каких-то историях. Вот. И по данным журналистов региональных, он, собственно, участвовал в одной из организованных преступных групп, которая связана с так называемым Корсиком. Это тоже один из калининградских криминальных таких агентов был. Вот. И Андрей Колесник вместе с ним работал. Потом этого Корсика посадили, а акции крупного предприятия калининградского, собственно, они оказались у него, да, в собственности. Он стал одним из собственников этих акций. Долго ли, коротко ли, Андрей Колесник после того, как Путин объявил о необходимости декриминализации всех проектов, он пошел во власть, стал депутатом местных советов там, и законодательного собрания. В 10-х годах он попал в Государственную Думу, и тогда уже разгорелся скандал. Дмитрий Гудков, будучи депутатом Государственной Думы от «Справедливой России», делал расследование антикоррупционное, тогда это было модно, и депутаты могли это делать. И, собственно, одно из расследований было про Андрея Колесника, о том, как он сохранил контроль над портом, работает там, получает зарплату и одновременно является депутатом Государственной Думы. Тогда Колесника пожурили, но оставили в покое. Сейчас на дворе 2023 год. Генеральная прокуратура подала иск в суд, центральный район города Калининграда, об изъятии 51% акций порта, которые принадлежали семье Колесника и самому Колеснику, потому что он нарушает антикоррупционное законодательство, потому что он работал в морской коллегии и участвовал в принятии законопроектов, уже законов, которые касались выделения субсидий и льгот для портовой индустрии. Фактически для самого себя любимого принимал, ну, собственно, эти законы. Исходя из этого, вот Андрей Колесник вчера проиграл первую инстанцию суда, и Генеральная прокуратура не просто изъяла 51% порта, которые принадлежали ему и семье его, но еще обязала выплатить 369 миллионов рублей незаконно полученного дохода от, собственно, владения акциями этого порта. Да? Такая вот забавная история. Важно, что Андрей Колесник избирался в Калининградской области в Государственную Думу под лозунгом «Мы пришли из ниоткуда и уйдем в никуда». Таким образом, он, собственно, пытался строчку из девиза морской пехоты, по всей видимости, каким-то образом на себя каким-то образом
натянуть.
прикрепить, да, притянуть, да. Но фактически, да, он пришел из ниоткуда и ушел в никуда. Акции порта государство забрало, вот, и Андрей Иванович Колесник остался должен государству 369 миллионов рублей. Наложен арест на его имущество. И фактически мы можем сказать, что идет вторая волна, ну, скажем, или передел тех устоев, которые были в 90-х, фактически приватизация, пересмотр итогов приватизации, так называемый, когда люди, которые несправедливо получили свои активы, ну, собственно, их лишаются. По мнению государства, будет кто-то новый владеть этим портом, не депутат Государственной Думы. Поэтому можем сказать, что теперь депутаты Государственной Думы, ну, собственно, это уже было давно известно, начиная с Рауфа Арашукова, да, что нет у нас никакой неприкосновенности ни сенаторов, ни депутатов Государственной Думы. Это все очень большая выдумка и миф. В реальности, если государство хочет что-то забрать, оно забирает эти активы, возбуждает уголовные дела и так далее, и так далее. Вот как тихо, без пыли, без шума, 51% крупного предприятия государственного от депутата Государственной Думы достался обратно государству.
Прекрасно, что как бы до 2023 года всех все устраивало.
Это
И
еще
человек,
отдельная
известный
тема.
как Андрюха Колесо, вполне мог быть и депутатом, и с портом миграции, и все на свете.
Да, у Колесника, да, помимо его политического бэкграунда, вот, у него действительно был какой-то криминальный бэкграунд, действительно его журналисты называли Андрюха Кинг-Конг и Андрюха Колесо, Колесо, по-видимому, вот фамилия Колесник, Андрюха Кинг-Конг вот по его физической силе, потому что он занимался там рукопашным боем, он там владеет единоборствами, и, по всей видимости, это вот связано с его физической какой-то такой подготовкой, вот. Ну и с учетом того, что он в спецназе военно-морском. Да.
Извините, у меня тут кот демонстрацию устраивает. Видимо, он тоже хочет акции порта Калининградского.
Да, такая забавная история. Он будет апеллировать, скорее всего, то есть подаст в апелляцию. Вот. Но забавно, что его юристы, которые там, дорогих юристов он начал, юристы пришли в суд к представителю Генеральной прокуратуры и предложили за 15 минут договориться, подписать мировое соглашение, мол, это была вся ошибка. Вот, ну, представитель Генеральной прокуратуры сказал, ну да, все это классно, спасибо за предложение, но нет, типа мы все-таки решили забрать и забрали.
Да, ну вот не вызывает у меня сочувствия депутат совсем никаким образом. Вопрос скорее к прокуратуре, почему до 2023 года всех все устраивало. Вот. Но ответ на этот вопрос мы тоже знаем, потому что правила были другие.
Правильно быть другим. Мне кажется, кто-то просто положил глаз на Калининградский морской торговый порт. Почему? Потому что второй владелец акций, который принадлежал там меньший процент, то есть не контролирующий процент порта, вот, он тоже находится в судах. И, как местные журналисты написали, его акции тоже находятся по направлению к государству, то есть государство тоже подало иски, забирает у него эти проценты его акционерного капитала, потому что он случайно имел неосторожность зарегистрировать свое владение через офшорную юрисдикцию. И государство посчитало, что недружественные страны не должны каким-то образом участвовать в управлении стратегического актива Калининградского порта.
Потрясающие приключения. Больше вы прочитайте в телеграм-канале Ильи Шуманова. Ссылка в описании, как всегда. Мы встретимся через 2 недели. Кстати, в телеграм-канале Ильи также почитайте. Интересная очень запись. Она, может быть, там не про гигантскую большую историю, но там хороший нюанс про нашего, кстати, постоянного героя Бориса Ротенберга. Вот, там
Да,
подробности.
спасибо.
Всех отправляю в телеграм-канал Ильи Шуманова. Илья, с тобой встретимся через 2 недели. Большое спасибо.
Спасибо, Тань. Увидимся.
Спасибо, что досмотрели до конца. Почти прощаюсь с вами, но перед этим успею сказать. Поставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на канал, ну и напишите в комментариях, как вам сегодняшние сюжеты. Пока!